Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня 5 глава, мы немножко вернемся с 1 стиха, немножко прочитаем с 1 стиха по 6 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Это послание было написано в трудные времена, когда церковь была гонима, когда многие верующие потеряли дома, потеряли все, что у них было, и испытывали трудности. Испытывали трудности в своей жизни, потому что они были рабами. Рабами. И Петр пишет послание, очень практичное послание. И он не выщевает и не наставляет церковь, как восстановить свое имущество, как вернуть, как заработать, как жить. Он говорит, что в трудных условиях жизни, очень трудных условиях жизни, нужно правильно жить. И мы проходили глава за главой, и мы видели, что самое главное, чтобы христиане показывали собой образ Иисуса Христа. На работе, в церкви, в семье. И мы это проходили. А сегодня и где научиться этому? Бог так установил, что Бог создал церковь. Церковь – это место, где мы учимся жить. Мы питаемся Словом Божьим. И это Слово укрепляет нас, наставляет и помогает нам приобрести те черты характера, которые Господь показал в примере Господа нашего Иисуса Христа. И церковь – это Божье изобретение. Бог так задумал, что мы нужны друг другу. В церкви мы укрепляемся, растем. Для того, чтобы церковь могла функционировать, Бог установил определенный порядок. И апостол Петр описывает, вот, начиная с 5 главы, два элемента, показывает два элемента. Первый, о котором мы говорили прошлый раз, и он заключался в первых четырех стихах, и начинался: «Пастыри, я ваших умоляю», наставление старейшинам, руководителям, и для того, чтобы церковь могла функционировать. А сегодня обращение ко всем остальным членам церкви, в основном к молодым, чтобы указать на их ответственность. И важность поместной церкви очень велика. Сила христиан зависит от того, насколько они будут иметь способность правильно жить вместе. Однажды Иисус Христос в первосвященнической молитве говорил такие слова: «Да будут все едино». И Петр понимает, что в церкви люди несовершенные, что у каждого из нас определенный духовный уровень, и все мы находимся в процессе духовного роста, и у каждого из нас свои трудности, свои проблемы, свои переживания. И он говорит, что эти два условия есть. И, во-первых, он говорил пастырям, что вы, говорит, подавайте пример стаду, подавайте пример церкви. Живите правильно и обращайтесь, занимайтесь духовным наставлением членов церкви. А второе условие – это младшие. Это те, которые, может быть, в силу своих обстоятельств, они являются рядовыми членами церкви. И написано так, я еще раз прочитаю 5-6 стих: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. И здесь мы видим слово «смирение». Это центральное слово этого прочитанного текста. И смирение играет центральную роль в развитии церкви. Дух смирения был присущ Иисусу Христу, и он должен быть присущ каждому христианину, и мы в нем должны возрастать. Помните, как Христос сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен духом». И здесь Петр говорит о важности, можно сказать, в этих стихах, субординации внутри церкви. Чтобы церковь имела благополучное развитие, мы должны признать Божий порядок развития церкви, порядка управления. И вот смирение – очень важный элемент субординации. Смирение – это сила, которая скрепляет церковь Иисуса Христа как мышцы тела. И мы живем сейчас во время демократии, можно так сказать, в кавычках хотя. И я думаю, что последние наблюдения мои, в крайнем случае, они говорят о том, что, наверное, период этой демократии похож на период времени судей, когда каждый живет, как считает справедливым. Я считаю. Не Бог считает, а я считаю. И я могу вас заверить, что очень много церквей потерпело крах из-за отсутствия этих важных двух истин. Первая истина – это пастыри, которые должны вести церковь, питать церковь и подавать пример. И вторая истина – это младшие, это остальные члены церкви. Нет должного, и я думаю, что правильная позиция пресвитеров, правильная позиция, даже можно так сказать, отцов в семьях – это важная позиция и очень ответственная позиция. И вторая позиция – что остальные члены церкви, члены семьи. Я говорил в прошлый раз о том, что это касается и семей. Вот, и нет должного порой смирения членов семьи, членов церкви. И важное значение имеет хорошее отношение между пастырями и старейшинами и всеми остальными членами церкви. И мы говорили в прошлый раз, что это касается даже, я напоминаю, что это касается отцов в семьях и руководителей малых групп. И второй важный вопрос, это вопрос сегодня, который мы рассмотрим, почему младшие должны повиноваться старшим. Ну, во-первых, это прямое Божье повеление. Когда родители говорят ребенку: «Сделай вот это», то обычно ребенок задает: «А почему? А зачем?» И возникает такой вопрос, и там ясно. Если отец сказал, то тут ясно. Отец старший, отец глава, и ясно. Священном, и здесь, в церкви, также может такой возникнуть вопрос. В Священном Писании есть целый ряд причин необходимости того, чтобы повиноваться. И поэтому Петр говорит, что церковь по-другому не устоит. «Вы не выживете», – говорит Петр. Сегодня в обществе проповедуется независимость и непокорность. И идет сильное, можно сказать, движение в сторону прав детей. Можете заметить это. И апостол Павел в послании Тимофею он описал очень четко последнее время. «Знай же», в послании Тимофею в 3 главе написано, во втором послании написано: «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И вот Писание говорит, так будет, и мы сегодня это наблюдаем. И с каждым годом все становится хуже. Дух бунта, он охватывает все современное общество. И, естественно, оказывает влияние на церковь, постепенно проникая и в семьи. Повиновение служителям, повиновение отцам считается чем-то устаревшим и несовременным. Несовременным. И сегодня мы можем наблюдать картину, что не родители в семье старшие и руководят в семье, а дети руководят родителями. Я знаю семью, которой, с которой, можно сказать, дружили очень много, большой период времени, маме уже под 60, а дочка ей заявляет прямо: «Я хочу жить по-новому, не так, как ты жила. Прежде чем выйти замуж, я должна проверить, подойдет ли этот человек, молодой человек, мне». И мама с ней соглашается. Хотя во время молодости матери такое сожительство считалось блудом, но сегодня родители повинуются своим детям. И теперь, кто не повинуется из детей родителям, тот несовременный. И это становится нормой. И в Библии таких, в Библии причин для того, чтобы повиноваться старшим, есть Слово Божье описывает, почему же должны повиноваться. И первая причина, я назову ее по причине ответственности. Если пастыри поставлены Богом, то они несут ответственность. Написано: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно». И обратите внимание на слова «обязаны дать отчет». Есть информация. И вот на основании этой информации порой принимается решение. И проблема в том, что порой решения такого совершенного никогда нет. Любое решение будет иметь проблемы и сложности. И стараясь принять самое лучшее решение, оно кого-то будет не устраивать, это решение. Обязательно найдутся те, кого не устраивает. И может быть по правильной или по неправильной причине. По правильной это человеку надо исправиться, и он этого поэтому не принимает это решение. Или может по неправильной причине, и тоже оно не устраивает. И как правильная причина не принимается. Почему? Потому что я противлюсь, я не смиряюсь. И вторая причина, она тоже не принимается. Например, мы часто принимаем решение в нашей церкви, как праздновать праздники. Вот по православному календарю или по католическому календарю. И мы принимаем решение, и это решение порой кого-то не устраивает. И он бунтует. А я буду все равно по одному, по-своему праздновать. И где-то это выражается в несмирении. И я думаю, что нужно принять порой решение правильное. А как его принять, правильное решение? В отношении вот хотя бы праздника, празднования праздников. Где это? Самое правильное, самое мудрое. И порой, когда оглядываешься назад, бывает так, что приняли решение на братском совете в церкви, приняли решение, и потом проходит период времени, уже прошли какие-то определенные события, оглядываешься назад и видишь, что где-то можно было бы по-другому. Но уже было принято решение. Но что вызывает в людях, в членах церкви, какую вызывает реакцию? Где-то мы смиряемся или мы бунтуем. Написано: будьте покорны всякому человеческому начальству. Для Господа. Написано так в Слове Божьем. Петр говорит об этом. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободны, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Повиновение родителям, повиновение старшим церкви просто необходимо, иначе семья или церковь просто развалится и не сможет функционировать. Петр раньше говорил еще об, о покорности в начале этого послания. Но покорность, она не связана с раболепством. И она не связана с совершенством тех людей, которым нужно покоряться. А с ясным подчинением себя страху Божию. Написано, будьте покорны для Господа. С ясным подчинением себя страху Божию. По причине того, что Бог поставил отца в семье, да де-факто, что отец старше, ему 35-40 лет, а ребенку 15. Или пастыря в церкви. И поэтому человек подчиняется. И если мы подчиняемся из страха Божия, то мы увидим ту черту, где повиновение невозможно, когда те, кто управляет нами, будь то это отец дома или служители, когда они требуют того, чего что запрещает Бог. Мы ясно увидим, если мы повинуемся из страха Божия. И поэтому пусть Бог благословит нас вот, подчиниться Слову Божьему. Вторая причина, почему мы должны подчиняться, по причине их зрелости. Это вторая причина, почему мы должны повиноваться старшим. И если в семье, как я уже сказал, отец старше ребенка, то в церкви должны быть служители, которые более зрелые, которые имеют духовный опыт. Как пишет Малахия, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа. Есть определенные знания. И эти знания необходимо применять в разных жизненных ситуациях. Практика применения Слова Божьего. Вот что нужно духовным руководителям. Мудрость. А мудрость – это больше, чем знание. Знания мы имеем все. А вот мудрость применения Слова Божьего, мудрость – это связано с применением Слова Божьего в практической жизни. И у кого оно? У того, кто имеет этот опыт. Вот смотрите, как растут дети. В детстве ребенок думает, когда он смотрит на своего отца, он думает, вот папа знает все. Мой папа знает все. Папа сказал. Когда ребенку 3-5 лет, подрастает ребенок, у него уже лет 15, он думает, не, а папа все-таки не все знает. Не все знает. А когда уже ему лет 20-25, говорит, папа вообще ничего не знает. Когда становится лет так 35, и у него появляются уже свои дети, то он начинает, а папа кое-что понимал. И знаете, когда уже в моем возрасте, когда появляются внуки, то я вспоминаю своего отца и думаю, а папа все-таки был прав. Поэтому, знаете, вот так меняется мышление. У нас есть знания, у нас есть определенные знания, и мы готовы эти знания сразу усовершенствовать, применять в своей жизни и рвемся. Но опыта духовного нет. Поэтому Бог так установил, что старшие есть, мудрые, с опытом. Смотрите, как апостол Павел наставляет Тимофея. Он говорит, смотрите, юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Очень легко увидеть решение проблемы и двигаться туда. Но вот апостол Павел предупреждает, смотрите, Тимофея, он говорит, не руководствуйся только знаниями. Принять решение, которое будет со всеми, он говорит, со всеми призывающими Господа. И это гораздо труднее. Гораздо труднее, потому что надо наступить на свое «я». На свое «я» нужно наступить, смириться. И легче принять то, что кажется самому правильным. Это точно. И вот Господь говорит со всеми призывающими. И вторая, и третья причина, просто по причине их возраста. Нужно иногда смиряться и слушаться просто по причине возраста. В книге про Левит написано так: «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога, я Господь». Уважение к родителям, старейшинам. Это в иудаизме было как почитание Бога. Это было заложено. Заложено самим Богом. И апостол Павел, я сегодня много ссылаюсь на апостола Павла, Тимофею, он также говорит: старца не укоряй, но увещевай как отца, а младших же как братьев. И вот эти вот причины, почему мы должны повиноваться. Младшие, повинуйтесь пастырям. И вот еще одну вещь я хочу на атмосферу созидания церкви. Я хочу обратить ваше внимание еще на атмосферу. В чем она выражается? Младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И общая атмосфера созидания – это задача старших, как мы уже говорили, это подавать пример, заниматься духовным воспитанием и положением младших. Но все это должно быть скреплено. Чем? Я вам зачитаю в оригинале, как это звучит. А в оригинале написано так: «Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать». Это оригинал. Так вот, оригинал говорит: молоді, молодые, повинуйтесь, коріться. И общее, заметьте, одна важная деталь, очень важная. Когда я прочитал в русском, я никогда, не всегда понимаю русский контекст. Но вот прочитал в украинском, написано «все». Это кто такое, кто такие «все»? Это «все». Это и пастыри, и старейшины, и старцы, и жены в семьях, и дети в семьях, и отцы в семьях. Это все должны иметь дух смирения. Вот это должно быть присуще каждому христианину. И я могу сказать, что смирение, оно как магнит. Оно манит, оно привлекает. Надменность, гордыня, она отталкивает. Скажите, много у вас друзей гордых? Наверное, с гордым очень трудно дружить. Когда человек высокомерен, у кого больше друзей? У смиренных или гордых? Если написано «все» или «все», то это старшие, как я уже сказал, молодые, родители, дети, каждый из нас. И в условиях внешнего давления оно постоянно есть, мы можем выстоять только тогда, когда мы будем правильно относиться друг к другу. Другими словами, мы должны быть готовы служить друг другу. Ничего не делайте филиппийцам, не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Речь идет о том, что мы, чтобы мы могли одеться этим смиренномудрием. Смирение, оно держит людей вместе. И как только появляется дух несмирения, дух надменности, гордыни, он отталкивает людей друг от друга. Он будет разрушать семью, церковь, любые взаимоотношения. И сегодня самое важное – это смиренно-мудрое служение друг другу. В противном случае погрузимся в войну, которая может разрушить церковь, может разрушить семью. И так оно и происходит. Галатам написано в 5 главе: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Опасность человека в том, что несмирение ставит в положение богопротивников, потому что Бог гордым противится. И если мы хотим, чтобы Божья благодать наполнила нашу семью, наполнила церковь, другого пути нет. Смирение – это единственный путь. Смирение как служителей, или старших, или руководителей разных групп. Смирение младших. Может, вы какой большой профессионал какой-то области, и над вами поставлен руководитель, но вы с его точкой зрения не согласны. Можете подойти, поговорить, попытаться убедить, но если он настаивает, смиритесь. Смиритесь под крепкую руку. Это может быть в разных обстоятельствах. Это даже, скажем так, это может быть наш брат Тимофей, который иногда руководит служением хора. Но смиритесь. Научитесь смиряться. Другого пути нет. Смиренным Бог дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божию, написано, да вознесет вас свое время. И заметьте, Петр не говорит, что живите и ожидайте, когда придет смирение. Нет, он говорит, смиритесь. По Божьей милости Бог нас окружает многочисленными обстоятельствами, в которых мы можем смиряться, учиться смирению. Самые разные, самые разные. Дома, в церкви, на работе, везде Бог окружает нас разными обстоятельствами. Это все для нашего блага. Он напоминает нас, что нам нужно смиряться. Это пример состояния здоровья. Вот иногда что-то хочется сделать такое великое, но здоровье не позволяет. Здоровье не позволяет, не хватает сил. Знаете, раньше я мог сидеть ночь и готовиться к проповеди. А сейчас я вижу, что не могу. Нам нужен отдых, нужен сон. Другое время. Нужно смиряться. Надо где-то другие возможности искать. Это говорит, что я завишу или ты зависишь от Бога. И гораздо больше, чем даже думаешь. Это может быть и ситуация другая. Бог ставит постоянно на нашем пути каких-то людей. Он ставит на нашем пути, и нам нужно привыкать, научиться смиряться. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. И это повеление, которое подразумевает наше собственное действие по отношению к нашему сердцу. Смотрите, как пишет Георг Мюллер, который занимался детьми. Смотрите, как он описывает свое состояние, как он начинал служить Господу. «Однажды был день, когда я умер, умер совсем, умер для Георга Мюллера, для его мнений, преференций, вкусов и воли, умер для мира, для его одобрения или порицания, умер для одобрения или порицания даже со стороны моих братьев и друзей». С того времени я стал учиться угождать Богу. Он, с того времени. С этого момента он начал свое служение. Мы знаем одно из имен Бога, как Бог всемогущий. Мы говорим это в молитвах наших. Но иногда ведем себя так, как будто не Он всемогущий, а мы. А я всемогущий. Поэтому в Слове Божьем написано: смиритесь под крепкую руку Божью. Это искреннее доверие Богу, признание Его всемогущества и право на твою жизнь. Да вознесет вас свое время. И в Иеремии написано так: «Ибо только я знаю намерения о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Пока мы сами дергаемся, пока мы пытаемся вырваться или что-то добиться, мы просто вырываемся из рук Божьих, из крепкой Его руки. А Бог говорит: смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. И многие библейские герои прошли через смирение. Иосиф перед братьями, библейский герой, мы помним таких героев, мать Мария, мать Иисуса Христа Мария, Давид, который 20 лет скитался по пустыне, у него был дух смирения. Но наилучший пример наш Господь Иисус. Это пример, с которого мы должны брать. Написано так: «Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти креста, и посему Бог превознес его и дал ему выше имени всякого под небом». Пусть Господь благословит нас иметь этот дух смирения, научиться смиряться, работать над собой. Давайте об этом помолимся. Аминь.